потеря трудоспособности. Вот, чтобы сюда поставим, чтобы кто опоздал, сразу видит, увидел, куда он пришел. Потеря трудоспособности. Что такое потеря трудоспособности? Ну, обычно мы сталкиваемся с этим термином, когда? Когда на работе говорят, ну, на легкий труд или бюллетень, не можешь ты работать. Но я хочу более широко это слово применить, потому что мы забыли, что такое слово труд вообще. Труд — это вообще не работа. Это вообще не я не нанялся за деньги. Труд — это, во-первых, это, ну, слов, понимаете, как украли у нас слова. Это я действую освобожденно, меня никто за это не понукает, я ничего за это не прошу. Вот. Она говорит, вот труд. То есть в рабство ввели слово труд и сказали, вот трудись. И так далее, во многих местах. И люди, это называется бхакти, это называется преданное служение, это как угодно называется, это называется просто труд. Труд. И труд, он всегда, от него идет слово трудно. Это всегда надо напрягаться. Легкий труд, такого не бывает. И вот чтобы мы могли напрягаться куда-то, не для себя, и если мы теряем эту вещь, труд, это вот я сегодня буду называть, это потеря трудоспособности. То есть я здоровый, психически, физически, ничего не хочу делать. Никому ничего не хочу делать. И вот сейчас вот там овощи чистили, вот Глеб спросил, а вот насчет КПД, вот движки там КПД. Вот если человек в труде занимается, его КПД стопроцентное, что от тела тепло уходит, что куда-то, оно идет вообще в вечность. И поэтому он доволен, и поэтому у него все в порядке. Если человек просто эгоист, да хоть немножко он эгоист, он немножко делает, а эгоист это что? Он считает, что... Что вот он сделал это для себя, это мне конкретно пойдет на мое тельце. Но приходится немножко поработать на какого-то хозяина, он считает, это КПД уже маленькое. КПД считается хорошее, когда ты работаешь, ничего не делаешь и много тебе идет. Так вот, без труда КПД 100% не будет. А если 100% КПД не будет, значит тебе становится меньше, 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 ты на пшик и зайдешь, вечность забудь. Вечность и такие понятия, как любовь, честь, благородство, это благородство, что такое интуитивное понимание своего бессмертия. Забудь за свою привлекательность, потому что это Господь из тебя просвечивает, он перестает через тебя просвечивать. КПД твое маленькое, и чем больше у тебя КПД, тем ты презентабельнее выглядишь, и у тебя меньше вопросов. Вот это вся сатчитананда, труд. И мы будем говорить, и давайте почитаем, как это говорят. Ну, каждое слово у нас как-то вот оно описывается, да, другими словами. Нетрудоспособность представляет собой понятие противоположной трудоспособности характера. В большинстве случаев нарушение трудоспособности и ее потеря связана с медицинскими показателями. То есть ухудшение в состоянии здоровья работника. То есть если ты не хочешь трудиться просто так, ты болен. Ты болен, ты нездоров. Люди, занимающиеся разные должности, страдающие одним и тем же нарушением здоровья, могут иметь различные прогнозы трудоспособности. Что эта фраза нам дает? Я могу вот здесь трудиться, а вот здесь уже не могу. Например, у меня голова в порядке, и могу авторучку держать в руках, что-то соображать, какие-то бухгалтерские отчеты, а вот шпалы там дергать я уже не могу, например. Это означает, ты трудоспособен на своем месте. Потеря трудоспособности, мы будем говорить, это вообще потеря жизни. Потеря жизни, предназначения и всех благ, которые с этим связаны. Потеря счастья. Вот. Не на своем месте. Таким образом, основные критерии определения временной нетрудоспособности – это медицинские и социальные критерии. При этом медицинские критерии, безусловно, оказываются ведущим в этом тандеме. И как сказал некто Введенский, не знаю кто такой, сказал, устают и изнемогают не сколько от того, что много работают, а от того, что плохо работают. Понимаете? Без огонька, без энтузиазма. Одно тело ты сюда приволок, а внутри ты не хочешь там быть. Тело твое способно с этим связаться, ну, сделать, но ты в это время находишься в тюрьме все 8 часов. Потому что все остальные свои, вот эта вся матрешка, все тела, они там не хотят быть. Не хотят быть. Отсюда внутренние противоречия к здоровью, в общем, не приводят. Плохо работают, не 100% вкладывается. И еще насчет здоровья. Некто М. Сафир сказал, что труд – это отец голода, дед пищеварения и прадед здоровья. Не работа. На работе ты потеряешь. От работы кони дохнут. Это правильная пословица. И люди тоже умирают. Ну и теперь мы... А что ж такие трудоспособные? Что такое трудоспособность? Трудоспособность – это совокупность... Не, давайте чуть попозже-то... Бхагавад-гита, текст 8, глава... Ага. «О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, я слог ом в ведических мантрах, я талант, звук в эфире и талант в человеке». Знаменитый стих, да? Так вот, талант в человеке переведено неправильно. В 1914 году это же слово, на санскрите оно выглядит как паурушам. А паурушам переводится как способность. Вот есть трудоспособность, ну есть всякие способности. Вот способность трудиться просто так в человеке. Вот это тоже способность. Она может быть и может по каким-то причинам не быть. Вот если он лишается этой способности, он лишается своего человеческого статуса. Потом он ходит как человек, но на самом деле зверь, и потом по законам он просто начинает быть как бы преступником. Так вот, в 1914 году это слово было переведено как «я человечность в людях». Тоже вроде так неплохо, да? Потом взяли, перевели «талант». А что такое талант? Талант — это же, знаете, раньше были деньги. Деньги, да, вот зарыл там талант, этот там умножил талант, потом хозяин пришел, ах, ты зарыл талант, я же его не пропил, никуда не дел, не потерял, вот он целенький, он взял у него и забрал. Итак, талант, который вот способность, талант — это способность, но деньги — это тоже способность какая-то, да? Говорится, деньги — это как дождь, проливающийся на поле желаний. Вот я что-то желаю, раз купил это, раз купил это. А если нет у меня этих денег, вот нет этих способностей, нет этой способности, и я... Ну что, я просто тогда раб, я тогда смотрю, куда меня, когда у меня есть способность, я сам выбираю, где мне служить, мне не нравится слово, да, где мне трудиться, трудиться. И там не всегда рады, и сказали, вот, если не ты, то вообще никто. Вот, а так я иду и нанимаюсь, и толпы стоят в бюро трудоустройства, да. Итак. Слово «талант» переводится на самом деле не как «талант», а способность действовать самостоятельно. Не просто способность действовать, не просто способность действовать альтруистически, что ничего мне на это не надо, без потребности там в этих плодах. Плоды будут, они должны быть, но тебе они не нужны. Способность действовать самостоятельно, не то, что я приду и дайте мне вот это, дайте мне вот это, научите меня, ты уже можешь это делать. Труд – это способность действовать самостоятельно, потому что если я не самостоятельный, что же за способность такая? Самостоятельно – это значит независимо. Я не завишу, мой труд не зависит ни от того хозяина, ни от того, что мне там кто-то что-то даст. Вот что такое труд. Итак. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, я слог ом, я звук в эфире, ну, всякие вот эти вещи. А в человеке я способность действовать самостоятельно. Про животных вообще ничего не сказано. Кстати, про полубогов тоже ничего не сказано. Полубоги не могут действовать самостоятельно, там эта структура, которая обеспечит вот эти, ну, если ведом верить. Животные тоже ничего не могут делать сами, самостоятельно. Они обусловлены. То есть необусловленность – это способность человека действовать. Что такое обусловленно действовать? Денег надо, пошел, продался. Вот это неспособность действовать. И что по этому поводу вот сейчас считают? Вот Бернард Шоу, знаменитый Бернард Шоу, говорит, капиталистическая мораль не только не считает труд долгом чести, но и признает его лишь. А тут одинаково. Но и признает ее лишь позорной необходимостью. Позорной необходимостью. Ну что такое труд? То есть забываем это слово. Или вот еще некто Абай. Я думал, это Абхачаран. Нет, не Абхачаран. Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающему брюхо. Достойный трудится для человечества. Кто-то скажет, ага. Агитирует работать, да? Работать и больше, как стахановцы. Вот давай больше бхакти, будешь счастлив. И тогда всегда есть реклама. Да? Я сейчас сделаю рекламную такую паузу. Что умные люди говорят про труд? Что он вообще, может я зря вас агитирую за этот труд? Ну вот, что умные люди говорят. Умные это которые состоялись. Так, стоп. О. Только труд может сделать человека счастливым, приводя его в душу, в ясность, гармонию и довольство самим собой. Белинский. Труд подливает масло в лампу жизни. Д. Беллерс. Не знаю такого. Ну, согласен. Тот, кто работает, всегда молод. Иногда мне кажется, что, может быть, труд вырабатывает какие-то особые гормоны, повышающие жизненный импульс. Представляете? Человек заметил. От работы не помолодеешь. И здоровье потеряешь. Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. Вовенарк. Труд избавляет нас от трех великих зол. Скуки, порока и нужды. Вольтер. Только труд дает право на наслаждение жизнью, Добролюбов. Если человек живет, питается и не работает, это значит, что он поедает чужой труд. Михаил Иванович Калинин. Всякий труд благороден, и благороден лишь один труд. Картель. Труд и творчество противостоят дряхлости и увяданию. Все, что дается легко, без труда, представляет собой весьма сомнительные ценности. Леонов. Тут артист. Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенно великим человеком. Стоит только привыкнуть к труду, и уже нельзя жить без него. Пастер. Мы на многое не отваживаемся не потому, что оно трудно. Оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся. Так лодыри еще и трусы, понимаете, ко всему прочему. Сенека. Ничто как труд не облагораживает человека. Без труда он не может человек соблюсти свое человеческое достоинство. Лев Николаевич Толстой. Ну, хватит рекламы, да? Это чтобы не было скучно, когда я буду про труд читать. Это вещь, которая стоит задуматься, да? Жизни нет. Итак, дальше. Что же такое нетрудоспособность, понятно. Что же такое трудоспособность? Что подразумеваем под трудоспособностью? Ну, вы можете сказать, что такое трудоспособность?
Способность трудиться.
Способность трудиться, ну да. Легко. А другими словами, не только разложив это слово на составные.
Способность применять свои способности, свой талант на своем месте.
Вот. Вот это очень здорово. Труд не везде. Это вот я вот трудоспособен, хочу туда. Свобода выбора. Знаете, в любви нет свободы выбора. Любовь имеет вектор, она указывает, где тебе быть и что там делать. Любовь. То есть Бог тебе указывает. Таким образом, способность трудиться – это быть на связке с Богом. Итак, трудоспособность – это, что тут говорят, скажем так, материалисты. Потому что, знаете, если я вот уважаю науку, науку, причем орфографию, всякие вот эти вещи. Не могу сказать, что я все соблюдаю, но если научно все сделать, то начинаешь понимать смысл сказанного, смысл вещей, смысл каких-то действий. Смысл. Бессмысленное действие, ну, все, что не идет на пользу, идет во вред. И поэтому мы должны делать с пониманием. Это прошлое. Лекция. То есть всякое жертвоприношение надо делать, если без ума бесполезно. Сначала ум ты должен в порядок привести, чтобы знать куда. Итак, трудоспособность – это совокупность физических и психических способностей, позволяющих человеку активно участвовать в общественно полезном труде. Мало быть накачанным и мало просто, как сказали, то есть это не робот, понимаете? Трудоспособность – это не робот. Это даже есть вот в этом определении, в таком, в мирском. Это не робот. Общественно полезном труде. Трудоспособность зависит от функционального состояния организма и условий общественного производства, в котором участвует человек, создавая материальные и духовные ценности, то есть от социальных условий. Что мы тут видим? Трудоспособность зависит, оказывается, от того, что вокруг меня и то, что внутри меня, что я из себя представляю. Если один из этих компонентов будет как-то хромать, значит, труд не состоится. Будут просто, ну, я не знаю, будет какое-то недоразумение, да? Или меня забракуют, или я буду, то есть будет какая-то обида. Кстати, трудоспособность, то есть я не хочу ничего делать, получается от обиды в первую очередь. Если человек обиженный, обиделся, он тут же теряет трудоспособность. Он может что-то делать на нервах, но это не будет труд. Это он делает себе карму, и причем очень плохую. Если даже на отлично сделать на нервах и скажет, вот видите, я вот все-таки сделал. Потому что все, что во зле сделано, во зло и обернется. Вот. Поэтому сначала успокойся, пойми, почему обида. Обида это, ну, видение несправедливости, это вот по случайному стечению обстоятельств так попалось, что предыдущая лекция была об обиде. Об обиде. А обида – это когда видишь несправедливость. Труд всегда не то, что несправедлив, там нет этого вопроса, а в работе всегда возникает справедливость. Бесполезная совершенно. И вот тут я сейчас немножечко про социальные условия. Ну, хочется поумничать, да? Сейчас я поумничаю немножко, извините. Есть такой, то есть внешние и внутренние условия. Что говорят по этому поводу? Сейчас эти. Бхагавад-гита. О! Бхагавад-гита 7.2. Перевод. А теперь я полностью раскрою тебе то знание, как феноменальное, так и ноуменальное. Кто-то понимает, что такое феномены и ноумены? Ноумены то, что снутри, ну, то есть не материализованное, это ноуменальное знание. А феноменальное, вот феномен один, вот хороший феномен, он мне нравится, этот феномен мне не нравится. Феноменальное знание, знание наружнее и знание ноуменальное знание. Вот. А теперь я полностью раскрою тебе то знание, Кришна Арджуне рассказывает, как феноменальное, так и ноуменальное, зная которое, я сразу говорю, я говорю правильный перевод, если вы будете искать 7.2, вы там не найдете сейчас. Я сразу говорю правильный перевод, это даже не в красной Бхагавад-гите. Зная которое, не останется постигать ничего более. Постигать. Знание с трудом в плотной связке. Мы читали, что карма-йога, гьяна-йога, кто думает, что это разные вещи, ничего не понял. Мы работая, извиняюсь, неправильное слово, трудясь, мы можем что-то понять, и понимая, мы не можем не трудиться. Это одновременный процесс, это две стороны одной медали. И появляется знание, и то, и то. Вот. Но феноменальное знание, я сейчас от себя говорю, феноменальное знание мы читаем как инструкцию. Люди нам в конце говорят, а как быть с ноуменальным знанием? Что такое работа и что такое труд? Работа это когда только феноменальное знание. Нам рассказали, вот от всех до всех получишь столько. А если не сделаешь, не дай бог, еще вычтем. А номинальное знание я получаю еще изнутри, называется инициатива. И оно первично. Стоит ли говорить, что оно первично, да? Оно первично. Меня на работу как Бог нанимает. Ну, это неправильно, потому что быть в сознании Кришны, быть там, я в нем, а он во мне, правильный перевод, быть, как же там это слово, не помню, но синоним такой, напарники. Синоним напарники. Мы, в отношениях находимся. Причем такой, я могу их расторгнуть в любой момент, и мне за это ничего не будет. Но, правда, мне потом скучно будет, это второй вопрос. То есть он меня как бы не накажет ничем. Ушел. Вот. Итак, а теперь я полностью раскрою тебе то знание, как феноменальное, так и номинальное, знание которое не останется постигать ничего более. Пояснение. Завершенное знание включает в себя знание о феноменальном мире, а также знание о стоящем за ним духе. Источником и того, и другого знания является трансцендентное знание. Господь хочет объяснить вышеупомянутую систему знания Арджуне только потому, что, будучи его преданным и другом, он находится с ним в доверительных отношениях, написано. В доверительных отношениях. Стоит ли говорить, что мы Богу не доверяем? Или все Богу доверяют?
Конечно, стоит.
Да? Стоит, да. Я помню, когда как-то подорожал хлеб, вот скачкообразно подорожал хлеб, он стоил там сколько-то, потом бах, сразу 2 гривны стал стоить хлеб. И очереди такие, потому что или сказали, что вот с завтрашнего дня он будет стоить не 50 копеек, я не помню там, может, я ошибаюсь, а 2 гривны. И сразу все мешками стали набирать. И очередь огромная. И какая-то бабушка с кравчучкой торопится, бросает, махает туда удостоверением, что она ветеран всех войн, ломится прямо туда. Бабка, смотри, сейчас кравчучку заберут. Эх, говорит, вы в Бога не верите. Если Бог не захочет, не заберет. А если захочет, заберет и из рук вырвет. И все так. И вся очередь на кравчучку смотрит сразу, охраняет. Заберут или нет, да? Такая бабка. Мы не доверяем Богу. Мы не доверяем Богу. Почему? У нас нет с ним отношений доверительных. Если мы не доверяем ему, он даже нам говорит что-то такое хорошее. Не то, что мы его там хотим проверить. Он говорит нам, а мы, а ну-ка я сверюсь с кем-нибудь еще. А кто это, кто-нибудь еще, разве он знает, что сейчас вот совершенно новое будет твориться? Нет, конечно. Итак, доверительное, запомните это слово, доверительные отношения. Не вот так вот, вот я предался весь там, и вот как раб, как купленное, как проданное животное, сейчас в Искон говорят, ты как вот ученик, как проданное животное этого самого там, какого-то махараджа, ты, ну вот так вот, нет, это вообще даже не Бога, да, а Бог вот так вот. Подобное объяснение было уже дано Господом в начале 4 главы, и здесь это подтверждается вновь. Завершенное знание может быть получено только преданным Господом. И в ученической последовательности непосредственно от Господа знание завершенное. Потому что знаете, как, что такое завершенное знание? У тебя не остается вопросов. Ты готов действовать. Или ты вот ты не доел, не допил, кино не досмотрел, чем кончилось, не понял. Должно быть завершено. Что-то завершено, чтобы идти дальше. Да? И, кстати, это вот в рабстве люди находятся в такой кабале, что им всегда надо отдыхать. Помните, как в фильме, как же фильм «Укрощение строптивой» Челентано, да? Он там ходит, все это делает, и какая-то девушка прибилась с города и говорит, а когда ты что вообще отдыхаешь? Он говорит, отдыхают от того, что не нравится, а мне тут все нравится. И вообще отдых это физиологически, значит, если выбросить сон, потому что люди все-таки спят, вот устал физически, это не значит, вот так вот по телевизору упал и с тебя накачка идет. Ты должен работать, действовать творчески, не работать, неправильно опять слово, буду все время сегодня сбиваться, трудиться мозгами, другая деятельность, и тогда физически лучше отдохнешь. Что-то понял, что-то сделал, И от этого тоже понял, да? Знаете, когда сделал дело, понимаешь, с чего надо было начинать, оказывается. Да? Все так говорят. А почему? Потому что вот это не работает. И мы трудимся постоянно, умственно-физически. Умственно-физически. Гьяна, карма, гьяна, карма. Когда она вместе, она получается бхакти. Но гьяна имеется в виду на связи с Господом, в доверительных отношениях. Пошептался, потом вместе пошли и сделали вместе. А если ты пошептался, он тебе предложил, у тебя свой вариант, пошел туда, ты делаешь это один. Конечно, ты устанешь. Конечно, ты устанешь. Твоя физиология, он просто не будет ее поддерживать. Когда человек горит, когда вот он это в творческом, ему там идея, он обед стынет. Какой там обед? Ему и есть, не спать, ничего не хочется. И он от этого по здоровью не страчивает ничего. И не важно, чем ты занимаешься. Фантастический рассказ пишут или там что-то. Кстати, вот раньше была научная фантастика, все знают, наверное, да? А сейчас она куда-то раз и исчезла. Вместе с этими, со звездолетами. Никто никуда не хочет летать. Нам закрыли космос. А что заменило фантастику, знаете? Фэнтези. Фэнтези. Научная фантастика нас, ну, человечество, вело в космос дальше, дальше, дальше. А теперь фэнтези. Какие-то там эти, какие-то тролли, какие-то гномы, какие-то Властелины колец, какие-то Гарри Поттеры, какая-то вот эта мистика. И все такое гнусное какое-то, да? Ну и человек ловит на вот это могущество. Вот ничего не делать и быть могущественным. Главное вот это кольцо вовремя уцепить, да? Или там это, голову отрубить, как там это, бессмертные. Чем больше голов снесешь, тем ты могущественнее. Ну, такие вот вещи. Фэнтези. Это не труд. То есть есть, ну, как бы рисовать. Ладно, так, запомните, да? Есть вот... Есть освобожденный труд. Ты в нем свободен, ты в нем рад, ты в нем могущественен, и ты радуешься кому-то, потому что другим хорошо. Есть среднее. И ты идешь вперед, 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 и у тебя постоянно идет расширение. Расширение. Как это Библия говорит, из силы в силу, из славы в славу. У тебя нет проблем, оценит тебя, не оценит. Слава идет за тобой, ты бежишь от нее, сбежать не можешь. Если ты находишься в работе, это ты наслаждаешься, у тебя КПД не 100% уже, ты ни в какую вечность не идешь, ты застрял, работа, это гуна страсти называется, так, в быту. Ты поработал, съел. Или съел, сел в тюрьму и там тебя заставили поработать. То на то приходят, но ты все-таки как-то работаешь. Ты активен, но хочешь для себя. В результате ты зависаешь, и ты вот так вот из стороны в сторону болтаешься, никуда не идешь, просто страдаешь, и в конце концов ты как-то поймешь, что, ну, что хорошо делать, что плохо делать, какой-то опыт у тебя копится. А если люди просто хотят все пожирать, наслаждаться и при этом не двигаться, это криминал, это наркотики, это секс, это какие-то фильмы смотреть просто. И там полный беспредел идет. И там человек меняется. Как он меняется? Потому что там ты соприкасаешься с Богом, с любовью автоматически, ко всем этим живым существам и так далее. У тебя качества другие. Ты на людей, на животных совсем по-другому смотришь. А там ты соприкасаешься не со своим, с чужим. Конкретно с ворованным. И у тебя немножко того, немножко того, у тебя вся карма, твое предназначение смешалось с другими предназначениями. Это называется, ты осквернился. Ты или туда, и где больше платят. Ты нигде несчастлив уже не будешь. Ты состоишь из ошметков разных предназначений, из ошметков просто. И вот так вот, лебедь, рак и щука. И тебя, и при этом ты не хочешь, почему лебедь, рак и щука, воз-то на месте стоит. Ты вообще дергаться не хочешь, не потому что ты ленивый в край. Ты весь состоит из ошметков, ты потерял себя. И там написано, не будешь слушать меня, потеряешь себя. И вроде бы ты презентабельно выглядишь, но тебя нету. И потом ходит, спрашивает, как и что. Потому что ты просто хочешь наслаждаться. У этих людей вот надо это, надо это, надо это. Что их отличает, в отличие даже, которые гуны страсти, которые все-таки работают, обидчивость. Там несправедливо, там несправедливо, там несправедливо. Испорченные гуна страсти. Гуна страсти обозначается просто как постоянная излишняя сексуальность. Потому что сексуальность — это творчество. Труд — это творчество. Но если ничего полезного нету, гуна страсти, когда это, значит, получается, когда вот я работал, меня взяли и кинули, меня не заплатили. И у меня руки раз и опустились, зря работал, потому что я-то работал для себя, зря работал. Все, руки не стоят больше ни на чем. Я говорю, не, на дядю хватит работать, сделаю что-то, вот поработал, договорился, мне вот это дали и все. И вот я так побираюсь таким. Вот. Ну, известно, что шабашники, люди такие ненадежно стоят, потому что на предприятии, если что-то, бюллетень, если что-то, какая-то пенсия, если я шабашник, что? Ничего, помру просто и все. Ну, а есть люди, которые вообще не работают, значит, у них радость, нет своего могущества, а от горя ближнего. Потому что у них садистское настроение появляется само собой. Они хотят зла причинять даже кому-то и радуются. Радуются, кто-то скажет, да я никому не радуюсь. Но ты можешь радоваться, что ты в лучшем положении, чем другой. Что, ой, там цунами прошло, а сюда не дошло, как хорошо. Радуйся. Вот так вот. Почему? Потому что ты вот смешался, ты себя потерял. И там демонические сущности. Вот. Почему? Что такое демонические сущности? Это не то, что там клыки, уши лохматые, это просто с Богом не хочешь общаться. И все. Вот весь демонизм, он очень простой. Но у тебя появляются такие. Итак, поэтому, чтобы узнать источник всего знания, который является причиной всех причин, а также единственным объектом медитации для всех видов практики йоги, следует быть достаточно разумным. Когда причина всех причин становится известной, то и все остальное, что необходимо знать, тоже становится известным. И не остается ничего, что не остается неизвестным. Вообще, это написано «сокровенное знание». Сокровенное – это скрыли за семью печатями, некоторым рассказали. По блату или по великому там посвящению. Сокровенное. Но переводится оно «доверительное». Доверительное, понимаете? То есть нет грифа «секретно». Есть гриф «доверяешь» или «не доверяешь». Ты не можешь не доверять какому-то человеку, ты можешь не доверять, но Богу-то ты. Если ты Богу не доверяешь, как ты можешь вообще доверять? Вот. Еще раз, вот это как бы анализ стиха Бхагавад-гиты 7.2. Узнав причину всех причин, ты узнаешь все. Господь говорит о стихе очень важную вещь, что знание состоит из двух, какая-то, знаете, такая избитая фраза. Узнав причину всех причин, ты узнаешь все. Ну, понятно, что все. Но это похоже на лозунг, да, какой-то коммунистический. Но это очень актуальный лозунг, когда у тебя, ты весь состоит из ошметков, и ты не можешь уже определить, где Бог говорит, где что, где желудок у тебя урчит, где что. Все кажется, что оно для тебя, потому что это стало твоей потребностью, и тебе кажется, что это, если ты этого не сделаешь, то ты будешь какой-то ущербный. Кажется, стало твоей потребностью. Но Бог это говорит или нет, ты уже не знаешь. И поэтому надо среди вот этого всего узнать этого Бога. Ну как узнать? Я каждый раз говорю, просто мне он нравится одна из причин. Тебе становится легче. Тебе становится легче, когда из множества советов вот этот ты вытаскиваешь совет, и тебе как-то легче это делать. Потому что все другие советы, для этого надо что-то еще делать. Как груз на плечах. А этот сразу крылья вырастает. Ну, так вот, понятно, да? Хотя, дело в том, что если ты Богу уже очень многими своими желаниями, вернее, не своими желаниями, вот так вот пригрузил, то, конечно, он тебе большой совет такой... Такой совет, чтобы ты расправил такие орлиные крылья и полетел отсюда далеко на обетованную какую-то землю, не даст. Он тебе даст малюсенький совет, чтобы ты как червячок, как змея из этих завалов потихонечку выполз, вот так вот, не повредив себя и окружающих тоже, потому что эти желания, они как-то связаны с другими. С другими. Чтобы карма лишней не наработала. Это маленькое желание. И ты, конечно, им пренебрегаешь. А пренебрегая им, это значит пренебречь вот окружающим. И вот меня завалили, и они все виноваты. Это они мне конкретно не дают Вы знаете, эта вещь простая, она всем известна. Она настолько на виду, что мы ей пренебрегаем. Но пренебрегая ей, мы говорим, что такое святость? Вот это и есть святость. Ну, чужих-то, других-то не трогай. У тебя есть свой путь, не цепай за чужое. Не цепай. Бог дал всем свою долю, и не трогай других. Вот ты понасыплял чужие, вот те. И вот соблюдать святость. Что такое соблюдать святость? Не грешить это означает. Легко ли не грешить, когда ты вот так вот весь завал? Чуть дернешься, уже все это в движение пришло, и вот ты грешишь. Ты не хочешь уже грешишь, а грешишь. Вот. Как это апостол Павел. Бедный человек, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. А если делаю, что не хочу, значит уже не я делаю, а живущий во мне грех. Мы не понимаем, что оно живое. И что с ними надо договариваться. И вот отсутствие мозговой деятельности, отсутствие философии, лежа под телевизором, под интернетом, нам... Вот это может нейтрализовать все это, и мы выскользнем оттуда. Как один человек говорит, вчера мне звонит, говорит, человек, женщина, у нее в подчинении какие-то работники. И вот одна другая женщина, которая в подчинении, она говорит, а я ей это, я что-то подозревала, что у нее там не все в порядке. И она через месяц должна быть, и, в общем, эта женщина уволилась, и после себя оставила столько работы, что ей сейчас надо разгребаться. Она говорит, а мне как-то вот неудобно было ее проверять. Я отвечаю, понимаете, когда в производственных отношений на работе, она же пришла не потому, что очень любила эту деятельность, она пришла заработать деньги. Потом ей сделали другое предложение, чуть лучше. Она просто ушла. И знаете, чемоданное настроение, мне все равно, как тут будут идти дела. Вот. Она говорит, я думала вот как-то ее перевоспитать. Я, знаете, говорю, перевоспитывают живых. Мертвого перевоспитать нельзя. Вот он уже покойник. Человек, который нанялся за деньги, за работу, его не перевоспитать, потому что он мертвый. Там и персональные отношения, безличностные. Его нельзя перевоспитывать. На работу он набирает уже по готовым качествам. И смотрит, у тебя вообще... Стаж работы-то есть вообще? Ты работал? Ты вообще в этом что-то понимаешь? Иногда берут ему с испытательным сроком маленькую зарплату, платят как ученику и все такое. Иногда. Но личностные отношения здесь ни к чему. Человек переделывается и изменяется в личностных отношениях. В имперсональных отношениях он не меняется. И поэтому на работе не надо бригадиру работать как воспитателем. Нет, на это есть школы, на это есть детсады, и то это не очень правильно, потому что это имперсональное заведение, на это есть семья, на это есть личностные отношения, на это есть настоящий гуру, настоящий ученик. И самые личностные отношения, где мы меняемся и идем вперед, это с Богом, доверительные. Доверительные. А какие доверительные отношения у меня с начальником? Да я его жизнь-то вообще не знаю. И вообще мы в разных весовых категориях, как мы можем общаться, знаете, общение, дружба, она может только между равными быть. Равными. Равно это, знаете как, он президент, а я там, я не знаю кто, не президент, дворник. Но мы были школьными друзьями. И по поводу там поговорить о школе мы друзья, да, но по поводу президентства нет. Не надо перевоспитывать. Так вот, мы идем в имперсональную систему, какую-то секту, и думаем, что мы изменимся там. Нет, должны быть доверительные отношения. Так, сегодня это специально для опоздавших. Вот. Видно, да? Да. Итак, причина всех причин. Вещь сложная. Причина всех причин. Анализ стиха Бхагавад-гита 7.2. Господь говорит в этом стихе очень важную вещь, что знание состоит из двух компонентов. Феноменального знания, проявленного, постигаемого самостоятельно. И ноуминального знания, о том, что скрыто и составляет истинную суть, которая может быть получена только в доверительных отношениях от самого, с большой буквы, первоисточника. Если это ноуминального нету, в феномены пока не суйся. Узнав его что? Ноуминальный сначала. Да? Оно стоит под номером 2, но вообще-то оно должно быть первым. Сначала, как Прабхупада пишет, перед каждым действием идет как разряд такой идет. Разряд. Желание, импульс. Вдохновение называется. Что уже вырезано в Бхагавад-гите. Но раньше было написано вдохновение. Узнав его, человек обретает полностью завершенные знания, укрепляется на трансцендентном уровне постижение аспектов вечности и знания, сад и чит. Что такое сад и чит? Что такое чит? Я не боюсь, значит я вечный. А что такое сад? Я никого уже не спрашиваю. И как было сказано в этом в стихе первой главы, такое знание полностью избавляет человека от сомнений. И появляется у него что? Вера, которая творит чудеса. Вера. Он это делает, и он не думает, что там может быть что-то такое получится. Я говорю о труде. Понимаете, труд непростая штука. Труд вещь мистическая. Труд вещь волшебная. Все смотрят, как это у тебя получается. Вот что такое труд, потому что я с Богом делаю, потому что у меня нету сомнений. Вот эти два знания избавляют человека от сомнений. Мы говорим, как нам избавиться от этой вот, как нас приобрести трудоспособность, способность трудиться.
Вот. А как тут понимается труд? Существительное или глагол получается? Глагол получается? Деятельность какая-то?
Труд? Да. Хороший вопрос. Вот исключительно для вас. Я сейчас просто остановлюсь. Сейчас. И прочитаю еще несколько выражений. Я уже кучу их прочитал про труд. Вот, а вы поймете, что же такое труд? Существительный глагол. Человек рожден для труда. Труд составляет его земное счастье. Так что такое труд? Труд – лучший хранитель человеческой нравственности. И труд же должен быть воспитателем человека. Вот что? Ушинский. Еще не все. Отдых после умственного труда нисколько не состоит в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы переменить дело. Труд физически является не только приятным, но и полезным отдыхом после труда умственного. Или вот Фабр, какой-то француз, похоже. Никогда не удается быть таким счастливым, как в те часы, когда труд не оставляет ни минуты свободной. Фадеев. Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего выражается через его труд и творчество. А вот это Бенджамин Франклин. Труд – отец счастья. Франц. Труд – наилучшее лекарство, нравственное и эстетическое. Труд – это душа гения, сердце таланта. Он внутренний огонь всякого таланта. Хемингуэй. Труд – это главное в жизни. От всех неприятностей, от всех бед можно найти только одно избавление в труде. Труд укрепляет. Не работа, не какое-то служение, не в бхакти, как его сейчас понимают и трактуют, а в труде, в настоящем. Труд укрепляет, а бездействие ослабляет организм. Труд делает нечувствительным к огорчениям. Цицерон. Вдохновение рождается только от труда и во имя труда. Чайковский. Труд – это главный элемент реальности. Вообще интересно, загнул человек, да? Чернышевский. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. Труд лечит и выпрямляет души людей. Это Шагинян. Ну все, про труд. Это ответ на вопрос примерно, да? Это все равно, что про любовь разговариваешь. Что такое любовь? Можно сказать, любовь не это, любовь не то, любовь не то. Сама жизнь. Сама жизнь, сама сила жизни, сам смысл жизни. Там вот в этом труде и сказано, что работа не идет в вечность, а труд идет в вечность, и ничего. Стопроцентное КПД твоей деятельности. Вот что такое труд. Стопроцентное. Ничего зря не пропадает.
А у нас учила философия Советского Союза, труд это 85% целесообразной деятельности человека. Брехня, значит.
Ну, слава Богу, хоть 85, это уже, да.
Ну, тогда слово было.
Ну, понятно. Ну, да. Я не знал этого. Ну, спасибо за... Ну, продолжим. Итак, мы остановились, что знание, которое... Ноуминальное и феноменальное избавляет от сомнений. У человека появляется вера. Мы говорим, вот не верю. Вера. Вера это слово относится только вот сюда и больше никуда. И у тебя начинаются в жизни чудеса. В принципе, у тебя только начинается тогда эта жизнь. Сомнение вместе со страхом является двумя ключевыми признаками невежества, неведения, то есть отсутствие реального знания и разума. Я вот такой умный, что сомневаюсь, да? Нет, ты не умный. Ты не умный. А, разума. Сомнение также это признак введенного в заблуждение сознания. Вот. И мы говорим, ой, невежество, потому что Кали-Юга настала, невежество, потому что нас тут укололи прививочкой, и у меня мозг завис почему-то, или там лишний раз на рентгене просветили, или не ту шловку я выучил, потому что ее исправили уже 10 раз. Нет. Я вам скажу, невежество – это сознательный выбор. Невежество – это сознательный выбор, который зависит только от меня. В любом положении. Я родился в системе невежды. Все равно, вы возьмите ребенка, он 10 раз переспрашивает. Вы его 10 раз в угол поставите, прежде чем ему ложную доктрину, чтобы он как свою ее принял. Не, он тебя будет спрашивать, сомневаться. Вот. Невежество с английского, вот невежество, как у нас вот на санскрите там написано, да? Она на английском переводится, вот, нет, просто в английском. Кто-то знает английский? Как? Игнорис. Это умышленное пренебрежение. Невежество это не отсутствие информации. Алло, невежество – это умышленное пренебрежение. То есть мне информация была, мне подсказывала, но я взял и пренебрег. Это на 100% относится только к Богу, потому что во всем остальном информация может действительно обманчиво быть. Итак, невежество, и невежество не снаружи идет. Нам говорят, да, это искусственный процесс, да, это искусственный модулированный процесс, но все равно, ну Бог-то противостоит этому процессу, он может тебя вывести. Насколько ты свободен, настолько ты следующий шаг твой шире может быть, но если ты полностью в путах, знаете, вот тебя связали, и ты вот так вот раз, надо долго дергаться, чтобы путы-то ослабли, и Бог тебе будет говорить потихонечку. Ты, конечно, можешь рвануть и всю шкуру содрать, потому что это не просто путы, это не веревочка, это колючая проволока. Это путы твоих желаний. Потому что мы не можем без наслаждения. Потому что человеком движет вкус. Ручи называется. Вкус. Вкус можно изменить. Меня движет не знание, хоть какое знание, но меня не движет знание, я буду знать. Вот люди знают, что вот вредно водку пить, и все равно пьют, потому что вкус у них есть вот к этому состоянию разгрузочному. Наркотик, что, наркоман, что не знает, что у него перед глазами он гробы уже там несут эти, да, и все наркоманы, вот, а сейчас вот этот вот представился, а сейчас вот этот вот, и он все равно колется, он не может, жизнь коротка. Вот. Это те люди, которые относятся к третьей категории, которые есть, которые категория труд, категория работа, они зависли на месте ни взад, ни вперед, потому что Ну, что-то сделали, съели, А эти просто едят, едят и ничего не делают. Это наркоманы. Наркоманы телевизионные, там анаша какая-то, просто курение, просто компьютерные игры, просто секс. Потому что секс — это секс плюс рождение детей, плюс воспитание детей, плюс и так далее. Вот тогда это секс. А и мы берем только это, розочку с торта, да? А люди не понимают, что это все даже вкуснее. Все, они наркоманы. Потом вот это, а жизнь так не устроена. Но мы не понимаем, что там, где мы испытали удовольствие, это я говорю прошлый материал, но не грех завернуть, прошлое удовольствие, а там у нас происходит взаимопроникновение, сложившаяся карма. Я еще раз повторю, это говорил, сложившаяся карма. Из-за чего? У меня есть желание, раз. Появилось желание, и я в тюрьме сижу, вот вышел и вот отвязался, нашел объект желания, сделал действие и получил удовольствие. Совесть иногда не дает получить удовольствие, начинает подгрызать, и тогда я даже все сделал, я такой вот активный, даже все постарался сделать, но карма на меня не падает, потому что я не получаю удовольствие. Знаете, что такое удовольствие? Удовольствие — это процесс впитывания неверного действия и встраивания его в мою жизнь. Удовольствие. Это я начинаю пропитываться тем, что, может быть, оно мне надо, а может быть и не надо, но я этим пропитан. И дальше теперь я уже это не я. Вот что такое удовольствие. Я становлюсь кем-то другим, каким-то вот извращенцем по отношению к тем, кем я был чуть раньше. И вот теперь, если я, значит, это первое, это не опасная вещь. Почему? Потому что за этим следует очень жестокая, и это называется в буддизме созревшая карма. Падает мне на голову, я говорю... Вот, и я тут уже в невежестве, я не понимаю почему, потому что удовольствие сделало это моим, я считаю, оно должно у меня быть, почему у меня этого нету? Оно у меня не должно было быть. Когда оно не было, я понимал, что это нехорошо и не надо мне, но оно стало уже моим, как теперь от этого открестись? Но это не худший вариант. Потому что здесь есть боль и переживание. И эта боль меня выбьет на пинках. С этого положения я буду искать что-то другое. Потому что все-таки это какая-то активность, это какая-то жизнь. Но есть пассивное зарабатывание кармы. Я подумал, прочитал какого-то там Торсунова или кого-то, что вот у меня такие обязанности, знаете, не сильно воодушевляют, но вот права воодушевляют, да? Я вот родился, и у меня есть уже права. Вот человек родился, он еще ничего не делает, а права вот в стране у него уже какие-то есть, да? Вот какие-то есть. О, это как здорово, да? Меня хранят какая-то система. И вот согласно этих прав, значит, ко мне люди в маршрутке так должны в очереди так, ну, как относиться. И вот я выучил все вот эти права и очень недоволен, если эти права какие-то не соблюдаются. Мы не понимаем простой вещи. Вот эти глупые веды говорят, что права возникают в результате выполнения своих обязанностей. Если свои обязанности не выполняю, прав никаких не возникает. Это одна и та же монета. Если я ее не поднял, нет ничего. Это или по-другому называется долг. Как это долг? Вот это хорошая сторона, вот книга, да, вот это начало, вот это конец книги, вот обложка, да, обложка. Это позитив, вот красивая тут картинка. Это то, что я хочу. Это я хочу, потому что вот вижу человека противоположного пола, не просьба с ним это завязаться как-то, да? А у него есть другая оборотная сторона, негатив. Негатив, потому что, что-то ему тоже надо, и какие-то неудобства, ну. Вот между этим лежит долг. Инструкция по эксплуатации, как у нас называется, в мертвых вещах. Вот если я этот долг выполняю, то негатив я никогда не вижу. Я вижу только вот приятную обложку вот эту. Долг. А этот человек, который вот это третьего, который вот ничего не хочет делать, неактивный, он выучил красивое. Вот. Про это он учить не хочет. Он говорит, потом. Сначала вы мне же дайте сначала, дайте же мне. Дайте, потому что, то есть, понимаете, это не самостоятельное, это уже трудом не является. Никакое бюро трудоустройства вас никуда не устроит. Вот. Сначала выполним. И вот я все уже знаю, я такой умный. Я просто знаю. Вот для пассивных. Пассивный грешник. Пассивный грешник хуже, чем активный грешник. Потом я увидел, что происходит в самом деле. Второй момент. Это все мыслительные процессы. Мыслительные процессы. Вообще ни о чем. Третье. Я сравнил. И четвертое. Я обиделся. Обида. Обида. То есть я получил вот эту самскару. Вот это вот. Что, ну так же было написано, а почему не так? Несправедливо. Целая лекция говорю, что несправедливость — это понятие, которого не существует. Это чисто мыслительный процесс, когда нету труда у человека. И вот, если человек обиделся, за труд можешь забыть. И поэтому все психологи всего мира говорят, давайте поковыряемся в ваших прошлых этих, на что вы обиделись, давайте это расковыряем, посмотрим, может там не на что было обижаться, может это все было и правильно. А лучше, если вы подумаете, что это было неправильно, а даже на ваше благо, и что даже Бог действовал через этих отвратительных личностей. Вот. Ликвидировать обиду – это первое, с чего надо начать. Но это отдельная тема, мы просто идем дальше. Итак, невежество, ignorance по-английски – это умышленное пренебрежение, а не отсутствие информации. Пренебрежение. Пренебрежение почему? Нету веры. Мы не доверяем этой информации. Ну, послание к евреям святого апостола Павла. Разбавим немножко Бхагавад-гиту евреями. Ну, там тоже евреи пишут, да, понятно. Ну, не в том дело. Глава 12, текст 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Опа. Вы хоть поняли, что я прочитал? Вы поняли ужас этой строчки? Ужас. Не поняли. Бога не боитесь вообще. То есть вы не боитесь жить без Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой, без святости. Никто не увидит Господа. Не увидит, не услышит, не унюхает. Значит, все, что я тут говорю, что такое святость? Что такое святость? Это просто не суй свой нос, не свои дела. Суй свой нос, свои дела. И носу будет хорошо, и тебе в том числе. Не лезь не в свою тарелку, если не просят. Не занимайся делами, которые не твои дела. Вот вся святость. Вся святость. Ну, мы все-таки пробуем туда, и у нас есть ограничения, их называют регулирующие принципы, чтобы созревшей кармы не было. Созревшей кармы, чтобы ты, не дай Бог, не получил удовольствие. Удовольствие. Это я позволю себе анекдот рассказать, когда евреи сидят и философствуют, и смотрят, дочка одного еврея, его повели куда-то на сеновал. Он говорит, ух ты, что ж там надо делать? А он говорит, да ладно, что ты беспокоишься, там вроде будет все, что там плохого там сделать. Он говорит, я и боюсь, что неплохое не сделает, а что она может получить что-то хорошее. Понимаете? Опасность в том, что ты можешь получить вкус к этому, в этом, от того, что тебе не надо. И вот тогда это то, что тебе не надо, входит в тебя. Вот это страшно, потому что ты начинаешь считать это частью себя. Ты такой характер у меня. Это ничего не имеет общего с твоим характером. Это не просто мысленное. Знаете, как вот каждый продукт имеет свою энергетику. Вот говорит Аудай Адхама. И поэтому, если ты съешь морковку, у тебя появляется такая энергия. Если ты съешь там какую-то брюкву, у тебя появится другая энергия. И значит, эта работа будет с брюквой хорошо, а вот эта работа не очень. И поэтому у нас вот сегодня я хочу борща, завтра я не хочу борща. У нас вкус тоже регулируется нашей будущей деятельностью. Это не просто так. Не просто так. И мы думаем, ну какая разница, чем вообще, лишь бы сытость была, да? Лишь бы сытость была. И мы, ну какая энергетика, морковка, это... Все переживал, разложил там на атомы, на какие-то, ну, кислоты нуклеиновые, а выпейте водки, ваше сознание меняется? Конечно, меняется. А водка, конечно, не продукт, но все, что мы сюда и прошло вот так вот до желудка и как-то там растворилось, оно меняет наше сознание. И поэтому надо есть то, что вкусно, то, что Бог тебе велел, без всяких, не смотри на окружающих, тогда ты выполнишь свою задачу, Божью задачу. Понятно, да? Потому что в противном случае ты будешь человек, кроме того, такое противное существо, что оно может акклиматизироваться и привыкать к каким-то неудобствам. Горький какой-то труд получится, да? Какие-то вот в тебя вползет, потом ты к этому привыкнешь. Там немножко компромисс, там немножко компромисс, так, и потом вся жизнь горькая. А кто тебе просил? Энергетика продукта. Продукт это не просто какие-то атомы и молекулы. Он имеет, он живой тоже. Даже сваренный пускай. Все равно живой. Все равно живой. Аура есть даже от болта железного. Сам проверял. От болта железного есть аура. А от медного болта другая аура. И она на тебя воздействует, хочешь того или нет. Так неужели ты думаешь, что деятельность, в которую ты погрузился, ты же думал об этом, аура этой деятельности не вошла в тебя? Известное понятие, это я говорю о святости. Соединяйся с тем, что тебе Бог велел, и тогда у тебя будет правильное изменение, без всяких головоломок, головной боли и грехов. И тогда ты будешь свят. Соединяйся с тем. И мы, подобно тому, как, знаете, ну не морковку, а брюкву съел, ну, небольшой грех, да, небольшой, ты даже его не заметишь. Но если вместо ситроты водку выпил, это заметно. Почему? Потому что энергетика, смотрите, какая, тебя так пропитала, то у тебя скачкообразно изменилось сознание, все говорят, ты с ума сошел, мы тебя что-то не узнаем. Вот. Точно так же, потому что энергетика другая, проникла глубоко. Потому что водка выключает тебя, она выключает все твои анализаторы. Ты там хоть как-то жуешь, что-то не понравилось, как-то выплюнул, а тут тебе глушануло, и ты вообще все подряд потребляешь, да? Закусываешь, чем попало. Секс то же самое. Удовольствие такое, что ты перестаешь контролировать все. И в тебя проникает вся информация того человека. Вся. И закрепляется тут же. Совесть в этот момент молчит. Во время водки совесть молчит, во время наркотика совесть молчит, во время секса это тоже молчит. И в тебя широкой вот этой струей вливается вот это все и закрепляется. Это называется телегония. Это вообще не молекулы, не сперма там и вот это что-то завязалось. Нет, потому что ребенок может быть, может... Потом через... Была вот Олимпиада 80-х, да, сколько негров понарожали наши девчата, потому что погуляли, когда еще? Когда была Олимпиада, потом вышли замуж, ну, негритенок. Это на информационном уровне. Потому что это удовольствие настолько проникает сильно, вот это и есть святость. Вот это и святость. Ты можешь, ты должен сливаться с чем? Но только со своим, что Бог тебе велел. То, что ты любишь, любишь, это ты когда что-то делаешь, и от этого есть польза. От труда есть польза. От работы польза только тебе. Остальное ты считаешь неправильной КПД. А есть третья категория, просто удовольствие без всякой пользы. Все, тебя меняет. Тебя меняет. И потом ты состоишь из вот этих шматков опять. Там погулял, прилепился, там погулял, прилепился. Знаете, я сейчас это попробую сделать такой, но мне надо будет помощь. Эксперимент такой. О! Сейчас. Вот Глеб мне поможет, наверное, да? Вот два стаканчика, да? Вот два стаканчика специально из дома взял. Не пожалел. У жены украл два стаканчика, вот. Вот два стаканчика. Вот этот я, вот этот мы. Вот это мужчина, вот женщина, раз, вот. А что бы там это, не разочек там, подумаешь там, да? Какая разница? Ну, раз, разошлись, это. Конечно, мы не планируем совместную жизнь, да нет. Просто вот, прижал. А что такого, да? Смотрите, везде по телевизору. Но в этот момент Мы слились, говорится, одна плоть. Одна плоть произошла. Что такое одна плоть? Это одна плоть вообще. Вот одна плоть. Вот, все. Одна плоть, это значит и ментал, и астрал, и весь фарш. Одна плоть. А потом я сам себя не узнаю почему-то. Вот. И что происходит? Вот. Берем клей, мы склеиваемся. Сейчас. Мы, конечно же, мы, ну, на чуть-чуть, понимаете. Ну там сколько там минут-то, елки-палки, ну ладно, вот клей, да, вот клей, вот, раз, вот так вот приклеились мы как-то вот, да, вот, а, подержи, только смотри, вот, приклеились, разошлись, как в море корабли, и все. Во-первых, мы этого человека склеилось? Ну, на, попробуй. Ну, там надо прижать, да все. Вот. И мы, знаете, мы, скажите, мы дорожим этим отношением? Это для нас вообще дорого? Нет, конечно. Что-то одноразовое. Ну, одноразовое, ну как? Это вот я не сам придумал там склеивать стаканчик. Я одного проповедника увидел, мне так понравилось. И он говорит, вот смотрите, вот ручка, да, вот ручка, сейчас одноразовая. Я помню, когда вот эти ручки появились только-только, мы писали перышками, я долго живу, вот перышками, вот, и потом появились шариковые ручки из-за границы, и нам запрещали писать шариковыми ручками, и кто начал писать, и они в продаже не было, и мы так ими дорожили. А сейчас это что это вообще, да, ну, мусор, да, мусор. Этих ручек, они и такие, и такие. Их хотят, чтобы они там продавались, уже не знают, как их там вообще разукрасить. Ну, сейчас, вот всякие вот ручки. Вот это такие, вот это синие, вот, ну, всякие. А есть ручки такие, вот это тоже авторучка. Мне подарили авторучку в виде такого воина. Вот она пишет. И для такой, знаете, авторучки есть специальные, вот даже вот коробочка. Коробочка, она ценная, да? А такая жена у тебя должна быть, или муж должен быть, или такая работа, не одноразовая, а такое, что ты, и эту ручку дай пописать, да на, пожалуйста, а эту я не дам никому писать этой ручкой. Нет. Вот этой ручкой никому не дам писать, мне подарили, я сам ей пишу редко, только не некоторые вещи такие, вот, понимаете, вот такая ручка, вот. Она, наверное, дорого стоит, вот, но она вот у меня уже вот сколько-то лет, да. А это, да, а это что за ручка? Вот ручка. И вот если бы мне вот ручку подарили, вот какую-то такую ручку, я бы вот обрадовался сильно, да? А, мне так подарили. Ну, не жалко. А, не пишет, а выкинули так. Ага. А вот думаю, или я думаю, кому подарить? А вот, о, а это красная, я сейчас красную кому-то подарю, да? Ну, кого ты это впечатлишь вообще, да? И вот люди, вот как авторучки такие, понимаете? Дешевка. Что мужчина, что женщина, он говорит, вот эта женщина, вот она там переспала, перегуляла. А мужики то же самое. Ты думаешь, у тебя рванья внутри не остается, что ли, после вот этого? То же самое. Потому что секс это вот клей, потому что склеилось-то, что ли? А? Давай. Ну ладно. Ну ладно. Я хотел показать фокус. Что-то не склеилось. То есть, когда вот это клеишь, я пробовал, ну, наверное, не тот клей. Этот... Часть стакана здесь остается, а часть этого стакана здесь остается. Рванье полное. Непонятно что, понимаете? И вот внутри вот это. И внешне ты вроде нормальный, а внутри ты какой? Вот это не святость. А святость это вот ты вот какой был, такой и остался. И растешь. Кто-то скажет, ага, ну а я-то уже в таком положении. Я же, у меня уже там все рванье. Я хочу сказать, что в любой момент времени, мы забываем, что сад Читананда, вечность, в любой момент времени ты можешь начать трудиться, и вся твоя жизнь будет исцелена. Вот вся. Здоровье, ну все, вот все, что можно представить, все функции твоей жизни. Молодость ворачивается. Читал афоризмы, какой-то философ заметил, говорит, труд, Там какие-то гормоны, наверное, что человек не стареет, если он трудится. Если работает, работа убивает. Кони дохнут. А труда нет. И вот так же водка. Мы пьем водку, понимаем, мы изменились. Продукт, да? Ну, с натяжкой можно дать продукт. В принципе, мясо тоже нельзя даже называть продуктом. Невидовая пища, так назовем. Вот. И мы не замечаем, что там вот брюква-морковка, а водка заметна. И также мы не замечаем, что соединяемся с чем-то, что такое что-то поменялось. А вот когда секс, и это серьезно понимаем. Почему? Потому что ну съел я что-то не то, ну рвота, ну понос, ну немножко пробурчался, завтра я здоров. А после секса ты думаешь, ты завтра будешь здоров. Господь, говорят мусульмане, 10 суток с тобой не разговаривает после того, как 100 грамм ты употребил. А после секса сколько с тобой по этому поводу Господь не разговаривает, ты не знаешь? Ты еще хуже. Еще хуже. Почему? Потому что закрепляет вот это вот проникновение удовольствие. А там такое удовольствие сумасшедшее, понимаете? Не просто так эти вещи. И поэтому зачитаю. Это страшные слова. Страшные слова. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это простая вещь. Святость – это простая вещь, это недостижимый, надо стать там 10 раз инициированным каким-то махараджем, потом благословение. Нет, святость – это просто ты, это ты, и то, что тебе Бог еще дает по ходу, вот и вся святость. Ну, иметь мир со всеми, я сильно сомневаюсь, потому что, ну, это уже понятно, что очень много дописали. Потому что вот бхакти, например, в первой книге, в первой Шримад-Бхагаватам написано бхакти, то есть труд, состоит из Бога, из преданного, из невинного и врага. А раз есть враг, значит, что у меня с ним должен быть мир? Нет, не мир. Значит, воевать с кем-то придется. Я хочу почитать, не, хочу рассказать, не буду читать, хочу рассказать, чтобы никто не огорчался. В любой момент времени мы можем начать жизнь, в любой момент времени, вот этот труд, в любой момент времени. Нас искусственно сказали, ну вот в молодости было вот сила и возможность, а сейчас что? А ведь сплошь и рядом пишут, любви все возрасты покорны, например, да? Сколько людей вернуло себе здоровье под пенсию? Сколько людей восстановило зрение, восстановило какие-то там суставы, восстановило какие-то отношения? Сколько людей? Это бесчисленное множество. И мы смотрим, ну вот, Господь вмешался. А на самом деле нет. В чем же дело? А дело в чем? Вот, например, когда я занимался карате, я занимался в Союзе карате, потом на Кубе занимался карате, И достиг в этом чего-то, и я думал, если я занимался всего, ну сколько, ну лет там 5, что ж будет через 10 лет, да я буду тут крушить бетон. Оказалось, это было пиком. Когда я ушел с этого, перестал заниматься, потом я попробовал, у меня не то совсем. Там было пик. Как в анекдоте, золотая рыбка, сделай, чтобы у меня все было. Она говорит, хорошо, у тебя все уже было. Понимаешь? У тебя уже все было позади. Или как это? Знаете, Господь как хочет. Он хочет так, чтобы впереди у вас было лучше, лучше, и мне тоже, лучше, лучше и лучше. Не то, что все было позади, а лучше и лучше. Это самое известное вот это вот первое... Иисус сделал первое чудо, помните какое? Ну не помните, ну вино он сделал из воды, вы что не помните, ну святое дело вино из воды сделать. Вот, да, он пришел туда, и он был неизвестный, он еще нигде не прогастролировал, нигде его ничего не знали, и там что-то было какая-то, что-то какое-то, что в общем вино надо, да, вино надо. И там был какой-то виночерпий, или который. И вина явно не хватало. То есть, ну, желающих выпить вина было больше, чем было того вина, да. И надо было вина, и где его взять. И тогда мама, она была его менеджером Иисуса. Там получается, что она говорит, вот сделайте по слову его, и будет у вас вино. Иисус тогда, ну ладно, вот налейте воду и зачерпайте, и несите. И тот попробовал, а то вино уже, то что все, уже выпили. Этот попробовал, говорит, какое хорошее вино. И говорит, какой идиот хорошее вино подает в конце. В конце все равно уже никто ничего не понимает, что он пьет. Хорошее вино надо вначале подавать. Вот. Он не знал, что это появилось только что. И вот, и у нас по жизни все хорошее только в начале, в детстве все хорошее, здоровье все хорошее в детстве, и вообще никто ничего не думает в детстве, да? Ничего не все, потом детство прошло, потом все хорошее было, да? Потом в юности все хорошее, как у меня вот с этим карате, все хорошее было, а потом сейчас вот нет этого, да? Или все что-то было, все там, все уже было. А Господь говорит, в конце будет лучше, 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 и перед самой смертью вообще будет вообще финал апофеоз. Вот так должно быть. Так почему? Почему становится хуже? И нормально ли это? Ненормально. Да я на кошек смотрю, вот на кошек, обыкновенных кошек. Они, вот он, она вот умирает через час, а до этого она прыгает как заведенная, как при молодости. Почему? Почему человеки не такие? Потому что их окружили заботой. И они пропитались этой заботой. Они привыкли к этому. Они получили удовольствие от ничего не делания. Да? Телевизор, чипсы, диван. Такое смертельное вот такое вот трио такое. Все. Что делать-то? Так, меня. Вы так хорошо сидите, что я сбился. Что я говорил только сейчас?
Что делать?
Нет, до этого. До этого. До...
Ну, пик.
А, пик, да, пик. Почему пик? Или вот, тоже вот за овощами обсуждали это. Приключения Шурика, как он это. Помните, как он к экзаменам готовился, да? Какая концентрация! Рядом такая девушка идет, когда он это очнулся от этого от наваждения, смотрит и сразу влюбился. При подготовке к экзаменам он даже не видел, что она рядом, что она раздевается с ними, они там горчицу уплетают, вот так вот, и ничего не видят. Они, вот, и вот интеллектуальный пик человека, когда интеллектуальный пик, вот как он экзамены сдал, почему? Вот ребенок учится сам, потом мне надо, потому что сдать экзамены надо. Сдать экзамен. Ну вот сдал, я помню, учебники летели, ура, мы свободны, мы теперь умные. Все, пик прошел, ты начал тупеть после этого, да? Ты перестал учиться. Ты созрел, теперь я буду наслаждаться жизнью. Все, мозги твои остановились. Ты самый интеллектуальный, догадлив в том, а где же моя интуиция? Куда делась? А интуиция это разговор с Богом. А без конкретной задачи, то есть не о чем разговаривать, да? Труд – это конкретная задача, что надо напрячь, сморщить лоб и что-то. Раз, пришла, Господь подсказывает, вот так надо. А если вот ты просто смотришь, чтобы еще ухватить с этого мира, не чтобы сделать туда, а чтобы ухватить. Господь говорит, ну давай, что теперь я. Труда-то нет этого. Вот. Вы знаете, я сейчас вам прочитаю историю. Все люди гениальные, вот особенно вот вам это надо, вот вам. А сейчас вы узнаете, я историю прочитаю. Я ее просто прочитаю. Люди гениальные вот до года, 80% гении все. Потом их 20%, потом 60%, потом где-то 2%. А потом наваливается образование и гениев просто нету.
До года вы говорите?
Да, вот в год...
А
вы не понимаете, вы. Ну, то есть, если он не даун, он уже гений, понимаете? Не гениях видно сразу, слюна и все такое. А если он чем-то интересуется, то есть реагирует, это гений. Все люди рождаются гениями. Я сейчас просто прочитаю историю. История о трех женщинах. Они родные сестры. Все трое, это действующие лица сейчас, чемпионки мира. Чемпионки мира по шахматам. Ни один мужик их переиграть сейчас не может. И знаете почему? Потому что ими занимались, вот как они родились. И ненавязчиво, это не был концлагерь воспитания. Я сейчас прочитаю эту историю. То есть, понимаете, они все растут, у них личная жизнь, они поженились, они, у них денег много, у них полноценно. Не то, что они вот такие шахматисты, понимаете, вот такие вот сектанты-шахматисты. У них полная жизнь. Просто почему? Пока ты трудишься. Знаете, чем отличается работа от труда? Мотивация изнутри – это труд. Мотивация снаружи – это работа. Мотивация снаружи – это наркота. Наркоманы долго не живут. И этой мотивации долго тебе не хватит. И у тебя пик жизни должен быть постоянно в каждый момент времени. Пик жизни. Твоя жизнь должна быть на пике. Ты в любой момент можешь быть на пике. Не смотри, что ты там это все уже это похоронил. Ты можешь это... Бог-то с тобой остался. Совесть-то у тебя еще есть. Просто прочитаем историю и сделаем перерывчик. Прочитаем историю. Больно мне понравилась эта история. Так, где же эта история? Похвастался, никак не найду ее. Вот. Невероятная история успеха трех шахматных королев. Невероятная история. Из Венгрии. Вся эта троица из Венгрии. Три сестры из Будапешта. Из Будапешта. Жужа, София и Юдит. Так их зовут. Стали из вундеркиндов гроссмейстерами, победителями престижных турниров. Героинями Книги рекордов Гиннесса и, наверное, самыми известными сегодня представителями женских шахмат. Я немножко отступление, потому что я все это... Было дело так. Один преподаватель, он когда узнал эту статистику, он был в шоке. Он подумал, что все люди должны быть гениями. Гениями. Но почему они не гении? Потому что их вот просто рубят. Причем тупые родители. Они же думают, что они умные. Ты умный, посмотри, как у тебя жизнь. Знаете, умный должен быть счастливым. Ему должно быть все хватать. Вот, он самодостаточный. Если у тебя какие-то проблемы, ну ты глуп, извини. Ты воспитателем быть не можешь. И вот этот вот парень решил, он сначала теорию это сделал, потом сказал, так, нужна практика. И подал объявление в газету. Нужна женщина, которая родит мне гения. И откликнулась одна такая женщина Советского Союза, вот, родила ему трех этих, и результат налицо. Она, кстати, была тоже преподаватель, и вот как это было в деталях, чтобы это всех воодушевило. Потому что там не было никакой паузы, мы думаем, что вот работа требует отдыха, но труд отдыха не требует, труд требует смену труда. Вот. Так, сейчас пропускаю все. Угу. Стали известными сегодня представителями женских шахмат, что, впрочем, не мешает самой младшей сестер Эдит с 18, Юдит, с 18 лет играть на мужских турнирах. На планете почти не осталось чемпионов мужчин, начиная с Карпова и Каспарова, которые бы устояли перед ее хитроумными комбинациями. Да? Вот девочка. Последним обиженным, в кавычках, чемпионом стал болгарин Веселин Топалов, которого в конце прошлого года Юдит обыграла на турнире в Мексике. Вот. И поскольку на всем шахматном олимпе не оказалось никого, оказалось три сестры, вот, они вместе собираются, это называется чемпионат мира, некого больше, да? И вот они собираются, фестиваль, их называют сейчас фестиваль Полгар, это фамилия ихняя. Встретить сразу вместе трех сестер Полгар практически невозможно. Они давно живут в разных странах. Старшая Жужа, чемпионка мира по шахматам среди женщин, живет в США, где ведет шахматные семинары в технологическом университете в Техасе. Средняя София, победительница многих женских шахматных олимпиад, с мужем. И только младшая Юдит, самая известная из сестер, по-прежнему живет с семьей в Будапеште. Вы знаете, говорит за всех сестер Жужа, наш отец Ласло Полгар, тренер-воспитатель в одном лице, педагог по профессии, долго занимался вопросами образования и пришел к выводу, что в цивилизованных странах около 80% всех детей в возрасте до 1 года гении. Сейчас пересохло немножко. К 5 годам 50%. Стой, стоп. Да, к 3 годам количество снижается до 60, к 5 до 50. В 12 лет их остается 20%. А к 20 годам 5%. Это значит, что если активно заниматься с детьми с самого... То есть утрачивается талант. Закопал талант, да? Пришел хозяин и отобрал. Бог говорит, он тебе не нужен. И отдал кому-то другому. Что такое отдал другому? Ты думаешь, если мир рухнет, если ты что-то тут не сделаешь, то Бог найдет, кого сюда поставить, да? А потом обижайся. Это значит, что если активно заниматься детьми с самого раннего возраста, практически в каждом можно вырастить талант. Способности к самореализации затухают, если их не развивать. Ну что имеется, подождите, вот скажем, а 80%, а как же 20 обделенных процентов? Ну имеется в виду, что ты не родился вот такой вот, понимаете, да? Не, ну есть конкретные врожденные там какие-то с опухолями, какие-то по пьянке сделанные, да, вот эти 20%. А просто руки, ноги в порядке, разговаривать умеет, все, ты... Ты гений, да, талант, гений. Все родители говорят, да мой гениальный, а потом куда девается эта гениальность? Какие маленькие такие были хорошие, потому что гений не может быть плохим. И нравственно не может быть плохим гений. Злых не бывает гениев. Это только в кинофильмах. К середине 1960-х их отец, в ту пору молодой педагог и психолог-любитель Ласло Полгар, выходец из небогатой венгерской семьи, задумал амбициозный эксперимент – вырастить детей гениев. Изучив биографии великих, он пришел к выводу. Секрет успеха – высочайшей степени концентрации и долгой кропотливой работе. Написано это о работе, но на работе ты устаешь, концентрация меняется, все, глаза в кучу, где бы прилечь отдохнуть. Но в труде это... и нас мы учим концентрации, медитации, расслабления. То, что ты любишь, тебе Бог концентрирует, и ты это не подделаешь. Только во грехе надо концентрироваться как-то специально. Да? Или получив удовольствие, у тебя уже концентрация туда сбивается легко. Мы говорим, это материальная жизнь и все такое. Это безбожная жизнь. Знаете, сейчас называют вещи не своими именами, да? Вот говорят вот в Бхагавад-гите, вот эти вот предаются Господу, а вот эти не предаются Господу. И которые не предаются Господу, их называют душкрити. Душкрити значит грешники. Вот. А вот мне вот сегодня буквально, я уже тут в храме был, и вот по скайпу звонит человек и говорит, душкрити переводится на самом деле нечестивцы. Это самые нечестивцы. То есть вообще грязные люди. Грязнейшие люди. И это, он говорит, там много-много было вот этих вот, что такое, ну, переводится это душкрити. А на самом деле там написано ублюдки, подонки и отбросы общества. А нечестивцы это ну так вот еще вот как-то, нечестивцы и то. И вообще это слово в 19 веке употреблялось, потом перестало, ублюдки, подонки. И вы знаете кто? Вот и Прабхупада использует этот перевод. И к ним относятся те, которые не предаются Господу. И вы знаете, они очень прилично выглядят, эти люди. Я сейчас прочитаю. Их 4 категории, которые не предаются, то есть которые не хотят работать. По-другому это нетрудоспособные люди. Вот. И знаете, они каковы? Я сейчас почитаю. Вот, каковы они, каковы. Первые мудхи, которые работают, пьют на свои, никого не паразитируют, работает изо всех сил, все время жалуется. Вот написано, такие люди желают наслаждаться результатами своего труда. И он их называет мудхи, это по-другому осел. И туда пишет, осел иногда поет песни с философским содержанием. Хорошие люди, да? Поет песни с философским содержанием и работает честно. Работает честно. Прабхупада пишет, ублюдки.
Высоцкий, например, философским содержанием.
Нет, подождите. Я попрошу вас не трогать Высоцкого, потому что Высоцкий, сколько его хранило людей? Или того Брюс Ли, этот Высоцкий столько взбудоражил людей, он подставлялся, он работал, это талант, он его реализовывал. Да, было у него какой-то, был огонь, дымок тоже был, и наркоманы, и все такое, но сгорел рано, понятно. Но он что-то сделал. Будут вас помнить, как Высоцкого? Да, он оставил. Чаще всего люди, работающие день и ночь, дабы освободиться от бремени обязанностей, в общем, им говорит, и не хватает времени. Вот. Есть у меня такое, да, мне что-то не хватает времени. Ну, хорошие люди, да? Но их, ну, Прабхупада говорит, ублюдки. Ублюдки, отбросы. Вторая категория – душкрити. Это неверующие, которые… душкрити – наратхамы, которые означают низшие из людей. Знаете, кто это такие низшие из людей? Низшие из людей – это… люди, развитые в социальном и политическом плане, развитые, не дауны какие-то, но не имеющие религиозных принципов, должны быть отнесены к категории наратхама. Кроме того, религия без Бога не является религией. То есть религиозные люди, полностью религиозные люди, являются душкрити. Душкрити самые низшие, то есть не душкрити, а наратхамы, низшие из людей. Наратхама. Тхама. Что такое тхама? Всем известно, да? Земля обетованная. Тхама. Парамтхама. Вот здесь вот у нас есть парамтхама. То есть это люди не на своем месте. Потому они низшие. Потому что он трудоспособен где-то был в другом месте. Ну что тебя туда понесло вообще? Да. Вот. Наратхамы. И эти люди хорошо развиты. Третья категория лиц, которые, как он называет, ублюдки, подонки, отбросы общества. А следующий класс именуется, где же, сейчас найду, Майяпахрида Гьянах, или люди, чьи обширные познания обесценены воздействием иллюзорной материи, энергии. Это следующий класс душкрити. Кто это люди? В большинстве своем такие люди очень образованные. Так невежество это не отсутствие образования, это отсутствие связи с Богом. Очень образованные, являются видными философами, как интересно, поэтами, литераторами, учеными и тому подобное. Однако иллюзорная энергия направляет их по неверному пути, и поэтому они оказывают неповиновение Всевышнему. Что такое неповиновение Всевышнему? Он тебя уже сделал таким, но ты хочешь себя сделать другим. Вот это несмирение, непонимание своей духовной природы, непонимание, что ты сейчас делать тебе надо, это неповиновение Господу. Вот эти вот девочки, я вот, надо все-таки дочитать эту историю, да? Они же, вот эта старшая Жужа, она с математическим уклоном как-то была, она уже складывала, увидела шахматы нечаянно, ей не специально вот это пододвигали. Все, она забыла все, она целовала эти шахматы, она вот, и родители поняли, вот это ее призвание. Понимаете? То есть, Господь, она откуда она знала, да? Откуда она знала, что будет? Она это увидела и сразу поняла. Как она это поняла? Номинальное знание называется. Номинальное знание, знание у всех, у ребенка и у старика тоже. Но у ребенка оно точно есть, у старика неизвестно. Может, он его как-то испортил. Так, и четвертая категория лиц, это последний класс душкрити, называется Асурам Бхавам. Ну, асурам, понятно, просто демоны, да? Это те, которые следуют демоническим принципам. Эти люди явно атеистичны. Вся религиозная номенклатура, вся религиозная элита – это четвертая категория. Потому что вся религиозная элита сейчас склоняется к гомосексуализму, поддерживает гомосексуализм и больше. Вот, и если сам не является, то прикрывает. Прикрывает. И вот слово душкрити не нечестивцы, а подонки. Это правильное слово. Вы понимаете, нас лишили языка. Сейчас, чтобы за границу уехать, надо это писать на кириллице, нельзя писать, надо это писать на латинице. А на латинице напишешь, смысл теряется. Вот этот Кличко там заявил, там, когда он с Фьюри, кто-то может видел интервью, Кличко встал и говорит: я Фьюри не признаю как спортсмена, потому что он не признает гомосексуалистов и педофилов, что они классные люди. Кличко заявил. Вот. Да. И потом грязно выругался, и ему зааплодировали. Вот. Потому что, ну, гомосексуализм как-то вот. А если скажешь педераст? О. А если давайте скажем по-другому, вот даже гомосексуализм уже как-то мы привыкли, как-то оно не страшно кажется, да? А педофил вообще непонятно, потому что мы вообще с этим не сталкивались, это что-то отвратительное. А если сказать, что этот, ну, Махараш там педофил немножечко, ну с кем не бывает педофил. Если сказать, что этот взрослый мужчина своими чреслами лазил в попку маленькому человечку вот этому, тогда, ну, наверное, я у него не буду брать наставления. Понимаете, если назвать вещи своими именами, все же понятно. Все же понятно. И поэтому заменяют слова, заменяют. Гомосексуализм это не слово, это неправильное слово. И это неправильное слово. И вот это душкрити тоже неправильное слово. И вот эти слова заменяют. В результате мы что? В результате мы потерялись. Потому что если у меня нет даже понятия, как вот вы знаете, вот кто-то же влюблялся, да, иногда вот хочешь что-то сказать своей любимой, нечем сказать. И начинаешь и вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Ну как-то понятно, но слов нету. А вы знаете, они были, эти слова. Слова про любовь, они были, настоящие слова, но их взяли и убрали. Потому что насчет вожделения, о, давай поговорим. Насчет работы нет проблем. А насчет труда, слово труд забывается уже. Вот. И все. И все у нас уже было в детстве. Счастливое детство. Оно должно быть счастливее. Еще счастливее, еще счастливее, еще счастливее. Самые такие, ну, люди, которые что-то достигли, вот реально достигли, они вообще достигают это в 60-80 лет. Что, вы не знаете разве в этом? Как это? Вот росли. Ну, Прабхупада возьмите, да? Ну, здоровье он чем-то не достиг там чего-то, да? Как-то хворал. Но и то его отравили, он не сам умер. И там он сказал: а, со здоровьем что-то не в порядке? То есть я это, немножко это, костно-мышечное. Будем делать прогулки. И все было нормально, пока не отравили. Просто не надо это все, надо поддерживать. И все. Вот. И был вполне... Итак, про этих. Так. Ласло Погал. Полгар. Так. Ласло Полгар. Выходец из небогатой венгерской семьи, задумал амбициозный эксперимент вырастить детей гениев. Изучив биографии великих, он пришел к выводу. Секрет успеха – высочайшей степени концентрации и долгой кропотливой работе. За этим выводом последовал другой – подготовка выдающихся людей, обыкновенная педагогическая задача. Стать гением – это обыкновенно. Это не супер чего-то. Чистым преданным это не супер там чего-то. Это обыкновенно. Мы необыкновенно глупые. Мы просто необыкновенно глупые. И мы очень работаем над этим. Сами работаем. Нас как-то стимулирует. Мы необыкновенно глупые, тупые, слабые. Вот. У нас вот как-то как селекция какая-то, да? И потом мы с этим знанием передаем вот это нашим детям. А потом эту глупость, тупость и слабость надо как-то обозвать. И мы берем с тех, с чего бы мы, вот, как мы должны вот называться, да, там витязи, вот преданные, преданные. Вот я вот хожу, вот Хари Кришна, я преданный. Да до преданного ты не допрыгнешь. Посчитай, кто такой настоящий преданный. Преданный счастливый, сильный, умный. Ни в чем не нуждается, проблем у него нету никаких, он только всем отдает. А ты пришел туда, вот, я вот преданный, помолитесь за меня, вот, а то у меня что-то вот не все в порядке. Какой же ты преданный? Вот. Взяли, прилепили этикетки с хорошего коньяка на дешевую бормотуху. Вот. Ну так вот, один у нас, ну так вот, вот, вот у нас такая речь, не своими именами. А иногда на яд лепят что-то такое трансцендентное, понимаете? На яд, явный яд, что этого нельзя делать. А говорит, это полезно. Теория выращивания талантов легла в основу нашумевшей книги Ласло Полгара «Как воспитать гения». Затем Полгар, папа, решил подтвердить свою теорию практикой. Дал в газеты объявление: требуется жена, которая родит детей для эксперимента. Такая женщина нашлась. Ей стала учительница Клара из Ужгорода, что в Закарпатье, тогда это была Советская Украина, случайно увидевшая объявление. После 6 лет знакомства состоялась свадьба. Вскоре у Ласло и Клары Полгар родилась первая дочь Жужа. На дворе стоял 1969. Семья молодых педагогов тогда жила в небольшом одноэтажном домике в рабочем районе Будапешта. Собственно, педагогическая часть эксперимента началась, когда Жуже исполнилось 3,5. Помог случай. Ребенок обнаружил в ящике шкафа папины шахматы и очень заинтересовался. Папа был шахматистом-любителем. Я думаю, все шахматисты-любители. Кто в шахматы вот ни разу не играл? Есть такие?
Все играли.
Да все играли, да?
Я вообще с 5-летнего возраста дедушка учил шахматы.
Да.
Это развело мое аналитическое мышление, все способности.
Да, да, ну все знают, да.
Я дедушку обыгрывала, обыграла уже в 6 лет.
Вот видите?
Да.
Да, 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 да.
И так это было, знаете, легко, так естественно, прямо, знаете, как в своей тарелке, все так.
Вот, спасибо вам за это самое. Папа был шахматистом-любителем, но как профессиональный педагог быстро ухватился за ниточку, началась игра. Шахматные фигуры быстро превратились в фигуры волшебные, и вот уже конница должна была освобождать из башни плененных королеву и короля, а пехота прорывалась с их флангов. Слово, вместо кукол в жизнь девочки вошли шахматы. Игра. Игра должна быть, да. Помните, школа Щетина? Он играюще научил такому. Теперь 4-летнего ребенка Божина невозможно было оторвать от шахматной доски. Это просто открывало целый мир. В 70-е, когда шахматы были самым популярным видом спорта после хоккея с футболом, человечество замирало, отслеживая перипетии битв Спасского с Фишером, потом Карпова с Корчным. Тем более в маленькой Венгрии, которая выбилась в серьезные шахматные державы, подарив миру таких мастеров, как Мацори, Бенге, Адарьян, Лилиенталь, Портиш, Рибли, Сакс. Словом, вопрос, кого воспитывать ребенка, решился сам собой. Шахматиста. Выбор амплуа для первого ребенка предварительно предопределил и выбор для других сестер. София, родившаяся в 1974, и Юдит, родившаяся в 1976. Шахматы оказались идеальной сферой для применения теории Ласло. Еще и потому, что этот вид спорта не требовал от небогатых педагогов больших затрат. А вот зарабатывать приличные деньги уже позволял. Гонорары шахматных игроков стремительно росли. Шахмат чемпионы мира зарабатывали сотни тысяч долларов, что было немыслимо раньше, появлялась серьезная мотивация. Как бы то ни было, но уже первые месяцы занятий Жужи принесли плоды. На чемпионате Будапешта 4-летний ребенок, а вы сколько обыгрывали?
6.
Вот вас обскакала Жужа.
Ну,
да. 4-летний ребенок без единого проигрыша стал первым среди детей до 11 лет. Папа решил, что будет расти чемпионку. Начало 90-х. В Впереди был детский сад. Причем русский. При советской колонии на аллее Горького в парке Ворошлигет. Детей решили учить русскому языку. На нем говорила мама Клара. К тому же в социалистической Венгрии он считался главным из иностранных. Потом сестры выучат много других языков. Но русский здорово помог их карьере. Большая часть шахматной элиты и тогда, и сегодня говорит на русском языке. Благодаря русскому, признается Эдит, мы спокойно могли обращаться со всеми русскими шахматистами от Качнова до Крамника. Окрыленный успехами дочери, Полгар решил дать попробовать ей поиграть со взрослыми. Пошли в местный шахматный клуб, страшно прокуренный, как вспоминает по сей день Жужа. Взрослые дяди сначала решили, что это папа пришел играть и взял с собой 5-летнюю дочь. Когда же Жужа поставил первый мат, обиженный шахматист выбежал из зала, даже не пожав руки ребенку. Сестры росли, с ними заниматься уже стали не только папа с мамой, но и старшая сестра. Дело шло явно быстрее. Младшая Юдит к 12 уже обыгрывала гроссмейстеров. Постепенно родителям стало ясно. Продолжение эксперимента требует для них ухода с работы, а для детей отказа от школы. Тем более, что Жужа к 7 годам могла свободно читать и писать. Математику знала в пределах нескольких классов средней школы. С ней, помимо родителей, уже занимались профессиональные шахматисты. Этот этап оказался едва ли не самым трудным в эксперименте. Органы опеки раз за разом отвергали все просьбы семьи разрешить детям обучение дома. И только в конце года сдавать экзамены в школе. После 2 лет переписки с инстанциями в доме появилась полиция, чтобы спасти детей от сумасшедшего отца. Вот молодые, да, молодые ничего не боятся, да? Я помню, я своих детей и в ледяной воде, и купал, и все. Но пришли взрослые несчастные люди и прекратили все эксперименты. Но то, что они купались и зимой голышом лежали на морозе у меня, дети, они до сих пор не болеют. До сих пор не болеют, понимаете? А я просто где-то почитал, что вот. Нет, мы же вот. Так вот и это. И все же родители. Ласло Полгар был на грани срыва. Реально стоял вопрос об отказе в эксперименте. И все же родители продержались. На выручку пришла и сама Жужа, которая в 10 лет стала, выступила на взрослом чемпионате Венгрии и стала 6-й. Это означало, что она самый молодой мастер спорта по шахматам и попала в книгу рекордов Гиннесса. С достижениями ее лично поздравил генсек компартии Венгрии Янош Кадар. Кто-то помнит это имя?
Да.
Вот я тоже помню, да. Янош Кадар. Такой друг Советского Союза, да. Первое лицо в государстве и большой поклонник древней игры. Еще через год же уже стала первой на чемпионате мира для юношества в возрасте до 16 лет на английском Вестергейте. Педагогическая доктрина Полгара по воспитанию гениев обрела законченные формы. Если коротко, выглядит это так. Может, кому-то пригодится сейчас, у кого маленькие дети. Основа всего, тем более сейчас школу отдавать просто страшно. Заколят и обучат. Самое страшное. Основа всего – занятия по выбранной специальности. Минимум 4 часа в день. В случае сестер Полгар – это шахматы. С детства талант. Вы думаете, вот выросли 18 лет, где же мой талант? Он в детстве был. Алло. Далее иностранные языки. Вначале 1 час в день. Первый год язык. Занятие эсперанто. Кто-то вообще знает, что такое? Международный язык, сейчас 10 миллионов на нем говорят. Язык просто придуманный. Ну, там были какие-то базовые вещи, но в основном на латыни самый больше всего он опирается. Эсперанто. Ну, я не считаю, что это хорошо. Не считаю, что это хорошо, хотя очень удобный язык, он лишен недостатка всех языков. Но передает ли он смысл вещей и смысл действий? Я сомневаюсь.
Да, он искусственно создан.
Искусственно создан, да, язык, да. Да. Все делать, лишь бы русского не было языка. Ну, они же понимали. Кстати, вот 10 миллионов сейчас около говорит на нем. Говорят, общаются, литература появляется. Вот такая вот интересная вещь. Первый год эсперанто, второй год английский, далее любые языки по выбору, в дальнейшем языковые занятия по 3 часа в день. Кстати, хочу сказать, что все люди, которые, ну, как-то потом в обществе были известны, не знаю, 5, 7, 12 языков, да, это было нормально. Там кадеты всякие там, они учились там танцам раньше, да, женщины тоже учились там чему-то, языки, на французский обязательно какой-то там, английский должен быть. А сейчас, ну, один как-то выучил, и все. Дома
80% говорит неправильно.
Да, 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 да. Или вот там это, вот в Индии есть город Ауравиль такой, который там, хочешь туда поселиться, 5 языков должен знать минимум.
Правильно.
5 языков. Нет, даже не подходи. Да. Никаких денег тебе не помогут. Да. Один час в день общее занятие между предметами. Родной язык, естественный и общественные науки. Еще один час психология, педагогика, юмор. Каждые 20 минут анекдот. Один час на физкультуру по выбору. Итого, как минимум 8 часов занятий каждый день. До школы, это до школы все. Люди. Полный рабочий день. На самом деле занятия растягивались порой и на 11 часов. И все это было трудом. На работе это, ну, бесполезно. Самое, что безобидно будет, да? Обычно день в семье Полгар начался в 6 часов утра, в половине седьмого сестры бегали с отцом по острову Магрит по Дунаю, потом целый день занятия по отработанной методике, шахматы, языки, история, география, шахматы, теория, практика, тренировки. До 5 класса средней школы родители и педагоги успевали давать своим детям годовой материал за 10 дней. Это гениальность, это нормальность. Нормальность. Когда из Советского Союза приезжали, ну, недоучившиеся там 5-6-классники и сразу попадали в школу, аналогичную школу США, троечники, они там были сразу отличниками. А теперь здесь уровень образования снижают. Намеренно, намеренно. Да, 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 да. Дебилизация. Да, да, да. В конце года они экстерном сдавали экзамены, формально переходили в следующий класс, продолжая заниматься по отцовской методике. Злые языки утверждали, дети Полгар живут как в тюрьме. Но результаты опровергали слова критиков. Благо телевизоры и компьютеры в то время еще не проникли в жизнь детей так глубоко, как сегодня. Вскоре Жужа говорил на 7 языках. Испанском, русском, немецком, эсперанто, болгарском, французском, английском. С 12 лет она возглавляла венгерский женский шахматный рейтинг. В 15 была первой в женском рейтинге ФИДЕ. Вдобавок она стала основным кормильцем семьи. Во сколько лет? В 15. Поскольку родители уволились с работы, занимались только детьми. Но с новыми успехами пришли новые трудности. Юной чемпионке трудно было согласовать свой талант с действительностью. Особенно ее возмущало деление шахмат на женские и мужские. Чтобы опровергнуть его, старшая из сестер Полгар в 1990-м первой женщиной стала гроссмейстером по мужской версии. 1997-1997. Юдит Полгар против Гарри Каспарова. Чемпионкой мира среди женщин Жужа Полгар стала в 1996-м. Достаточно легко выиграв чемпионат мира. Но потом она родила ребенка, и титул отозвали, потому что чемпионы мира должны были подтверждать каждый год, но они за ребенком сказали нет. И когда она сказала, как же титул, я же завоевала, они сказали, вот не положено. Она сказала, ну и ладно. Понимаете? Со временем младшие сестры быстро догоняли старшую. В 88-м втроем они приняли участие в женской шахматной олимпиаде и произвели настоящий фурор. Венгерская команда в составе семейного трио, 19-летний Жужи, 14-летний София и 12-летний Юдит стала золотым призером Олимпиады впервые в истории. При этом Юдит получил еще звание лучшего игрока, став настоящим открытием Олимпиады в Салониках. Не пройдет и года, и как старшая сестра уступит место женский шахматный Олимп, на вершине которого Юдит царит по сей день уже 20 лет. В том же 89-м заявила о себе на весь мир средняя, в 14 лет получила титул мастера спорта на чемпионате мира в Риме, набрала наибольшее количество очков за всю историю мировых, это 2879, мне это ни о чем не говорит. Тогда же София стала международным гроссмейстером среди женщин, международным мастером среди мужчин, в 94-м шахматный Оскар. Когда исполнилось их по 20, девушки решили, что жизнь не только шахматы, они вышли замуж. Кто-то, ой, мешает, ничего не мешает, понимаете, если от Бога, ничего это не мешает. Вот в структуре, в системе может помешать. Вышли замуж, родили детей, стали уделять время семьям, снизили накал неустанной работы, над которой ранее стояла жизнь. В 99-м София вышла замуж за грузинского гроссмейстера Иону Косашашвили. Недавно, как раз перед фестивалем «Полга» в Будапеште, они вместе с Юдит выпустили для детей книгу о шахматах. Видите, разносторонние. Не просто вот книги выпускают, попробовав. Старшая занимает пост вице-президента ФИДЕ. Последние годы, когда дети подросли, она снова стала выступать на турнирах. В 2005-м очередной раз попала в книгу рекордов Гиннесса. Очередной раз, понимаете? Для них это уже будни. У них столько вот пиков, да? И не вчера был пик. Можно было сказать, вот раз, родили ребенка и ушли, да, все. Сколько женщин, которые родили ребенка, и жизнь на них кончилась над этим. Все, они посвящают. А тут смотрите, что. Почему? Они что, из богатой семьи, что ли, это вылезли все? Нет. Просто труд, и никогда никаких остановок. Потому что они разносторонние. Руками подвигал, мозгами подвигал. И так. Они только мозгами, и потом на капельницах живут, да? А другие только физические, такие придурки физические. Перечисляются рекорды. За 17 часов экс-чемпионка Жужа Полгар сыграла подряд 1131 партию, тоже мировой рекорд. Ну и все. Не буду вам это загружать. Чем дело кончилось? Родители благополучно поняли, что они выпустили в мир самостоятельных, не прекращающихся трудиться своих детей. Спокойно отвалили в Америку, в Соединенные Штаты Америки, и там живут как богатые пенсионеры. Все. Вырастили. А Юдит победила всех ныне живущих гроссмейстеров мужчин. Вот тебе, пожалуйста, женщины. И кто-то посмеет еще говорить. Так, это... Кто-то смеет еще говорить, что женщина, ей надо заниматься преданным служением, а потом, может быть, перерыв.